Глава 7. Пещера дракона. Бывшая столица королевства Фулания. 7 июля 2016 год. Под древними развалинами вода несла перепуганную Варю все дальше. Неожиданно безумный спуск закончился в быстром полноводном подземном потоке. С разгона она ушла глубоко под воду. Девушке с трудом удалось всплыть и отдышаться. Здесь тоже было совсем темно, так что оставалось только держаться на плаву. На одном из поворотов течение выбросило Варю на берег. Она поспешила на ощупь отползти подальше от холодной воды. «Спряталась одна от дождя», — подумала она. «Хорошо, что жива осталась. Только надолго ли? Кроме шума воды, здесь больше не слышно ничего. Даже раскатов грома». У девушки осталась лишь одна небольшая доска, за которую она инстинктивно схватилась, когда падала. Но из одной мокрой доски костра не разведешь. Оставлю ее на щепки, а пока воспользуюсь волшебством, подумала Варя и попыталась вызвать огонь. То ли из-за того, что все тело дрожало от холода, то ли от того, что болели ушибы, ничего не получилось. Вспомнив советы по выживанию из старого военного фильма, она нащупала место повыше, положила туда ставшую такой ценной доску, выложила на нее вещи, а сама разделась, отжала одежду, насколько возможно, растерлась ею и снова отжала. Оделась и принялась приседать, чтобы согреться. Оставшийся кусочек хлеба размок. Прежде чем он совсем раскиснет, Варя его съела. Хотя остаться здесь без еды тоже не хотелось. Она вернула в карманы медную кружку и серебряную ложечку, отбила камнем от доски несколько лучинок и принялась вызывать огонь возле самой тонкой из них. Теперь, когда руки не дрожали от холода, огонек появлялся, только маленький. К тому времени, как лучинка высохла достаточно, чтобы загореться, Варя успела заметить, что находится в большой пещере. Когда щепка загорелась, девушка осторожно подняла ее над головой и увидела, что сидит на берегу небольшого подземного озера, в которое впадает много небольших водопадов и тот быстрый поток, который вынес ее сюда. В стенах пещеры было много больших и маленьких дыр, одна из которых вполне могла оказаться дорогой к выходу. По крайней мере, очень хотелось в это верить. Куда уходит вода? Девушка рассмотреть не смогла, но надеялась, что уходит хоть куда-нибудь. Плавать Варя умела, но хорошо знала, что в холодной воде даже лучший пловец проживет недолго. Вдруг она заметила на берегу еще одну небольшую дощечку и поспешила вытащить ее. «Даже если мне повезет и пещеру не затопит, спать в мокрой одежде в холодной пещере совсем неразумно», подумала девушка, осторожно подожгла следующую лучинку и принялась разбивать доски на щепки, чтобы было чем освещать дорогу. Старые, растрескавшиеся от времени сосновые доски кололись очень легко, даже обычным камнем с острым краем. Собрав свои запасы, Варя первым делом обошла сухую часть пещеры, поднося пламя к каждому проходу. Сквозняка она не заметила ни в одном. Но сидеть на месте было нельзя. Она пошла в первый проход. Он закончился тупиком через 30 шагов. Пришлось возвращаться назад и продолжить поиски в следующем. Так она обошла все, которые здесь были. Два прохода оказались длинными. Но дальше были слишком узкими, чтобы девушка могла пролезть. Остальные были просто тупиками. Оставшиеся от лучин угольки пригодились, чтобы ставить крестики у тупиков. «Придется перейти на другую сторону потока, пока он не превратился в реку», — подумала Варя, увидев на другом берегу еще несколько проходов. Она очень осторожно закрепила одну лучину на стене пещеры повыше, а остальные замотала в платье и перебросила на другой берег. Пришлось снова лезть в холодную воду. Течение в озере было медленным, так что проплыть по нему было куда проще, чем форсировать быстрый поток. Выбравшись на другой берег, Варя снова вытерлась и принялась приседать. Голодной и уставшей заниматься этим было трудно, но она продолжала, пока не согрелась. Пришло время проверить, не напрасно ли она сюда плыла. Варя и здесь сначала проверила, что сквозняка нет, а затем пошла в первый проход. Он тоже оказался тупиком. Со вторым повезло больше. Он был узким, но боком пройти вполне возможно. Более важно, что он шел вверх, а значит, здесь можно укрыться, если вода в озере поднимется. За поворотом он стал шире, а еще дальше вывел Варю в большую пещеру. Похоже, здесь сухо, а вон там я смогу забраться еще выше, если придется, заметила она груду больших камней прямо перед собой. Света тонкой лучинки едва хватало, чтобы не споткнуться, а дальней стены и потолка видно не было. Варя отметила стрелочкой место, откуда вышла, и медленно пошла вдоль стены, стараясь заметить проход дальше или хотя бы сквозняк. Путешествие было недолгим. Путь ей преградила высокая груда камней, очевидно обвалившихся с потолка. «Не так уж тут безопасно, как я надеялась», — подумала она и пошла понизу вдоль края кучи. Пришлось петлять между скатившимися на пол пещеры камнями. Пламя качалось при ходьбе. Вдруг порыв ветра чуть не задул его, и тут же снова стих. «Ура! Отсюда есть выход!» Обрадовалась девушка, прикрыла огонь рукой и поспешила вперед. Через несколько десятков шагов она остановилась в нерешительности, разглядывая то, во что никак не хотелось верить. Это была не просто груда камней. Из-под нее торчала большая лапа, а чуть дальше — голова дракона, которого здесь завалило. Судя по слою пыли, он лежал здесь давно. Несмотря на это, до сих пор был жив. Именно его дыхание было тем ветром. Вряд ли он сможет напасть на меня. Я тоже ни съесть него, ни помочь ему не могу. Решила Варя и впервые за долгое время улыбнулась, представив, как бы это выглядело, будь она великаном побольше дракона. Девушка предпочла не трогать животное, а тихо пройти мимо. Уже почти прошла мимо лапы, как вдруг заметила на полу пещеры глубокие царапины. Это были не следы от попыток вырваться, а вполне осмысленные рисунки. Коготь на одном из них не оставлял никаких сомнений. Это все нарисовал именно этот дракон. Очень любопытно. Принц вообще о драконах не упоминал. А они здесь не просто существуют, а еще и разумные. Пожалуй, отдохну здесь, подумала Варя. Любопытство и усталость перебороли страх. Она села на холодный камень и с интересом принялась рассматривать рисунки. Ей пришлось поднести огонь очень близко к дракону, но он продолжал дышать так же спокойно. После пристального изучения картинок Варя решила: «Никаких сомнений, это слишком отличается от законов физики, а значит, эти схемы описывают законы волшебства». Вот этот знак в виде волнистых линий очень похож на символ воды из учебника по древней истории. Эта схема лишь отдаленно напоминала то, что рассказывал принц Савелий, когда учил Варю создавать воду. Она была намного сложнее, но куда более логичной, если вспомнить закон сохранения энергии. Варя увлеклась сильнее, чем тогда в детстве, когда впервые узнала о полностью автоматическом коровнике и решила изучать электронику, чтобы строить такие. Порой ее мыслью было перерисовать все это и поделиться с людьми. Затем она вспомнила, что говорил Фадей о зависти, а принц о борьбе за власть и в этой стране, и в других. «Я ведь учиться волшебству сюда пришла. Остается лишь понять и запомнить на случай, если не удастся сюда вернуться», — подумала она. Когда Варя дошла до последней схемы, у нее остался всего десяток лучин, а одежда почти высохла. Очень хотелось есть и спать. Не найдя лучшего места, Варя потушила лучину и улеглась на каменный пол пещеры, прижавшись к лапе дракона. Когда девушка проснулась, она не знала, сколько прошло времени. Было очевидно, что лучше создать чистой воды, а не пить из озера. Зря тратить дерево, когда можно и так обойтись, не хотелось. Она села на пол, опершись спиной о гладкую драконью лапу. На ощупь поставила кружку у камней и создала немного воды. Тут ей пришла в голову мысль, поднявшая волну энтузиазма от предвкушения. Любопытно, что получится, если попробовать сделать не так, как учил принц, а по драконьей схеме. Варя выпила то немногое, что было в кружке, сосредоточилась и попыталась выполнить задуманное. Результат превзошел все ожидания. Она не видела в темноте, сколько именно воды получилось, но, судя по брызгам и лужице вокруг полной кружки, немало. Девушку переполнял восторг. Результат с первой попытки, да еще какой! Она пила и думала. «Мне бы только узнать, какая из схем открывает дверь между мирами, найти Валеру, а там уж придумаю, как объяснить свое отсутствие». Тут она услышала тихий голос. «Ты такая глупая или такая смелая?» «Я не специально, мне просто повезло сюда провалиться», — ответила она громко, хотя помнила, что от голода могут быть галлюцинации. «Если называешь это везением, значит, совсем глупая», — сказал тот же голос. «Меня зовут Варя. А как вас зовут? И где вы?» — спросила она и принялась вертеть головой в надежде заметить свет. «Я белый дракон Рэм. Я вполне мог бы убить тебя, если бы захотел».
«Спасибо, что не захотели. Я видела ваши рисунки и уверена, что вы очень мудрый. Поэтому простите за странный вопрос. Вы ведь владеете волшебством. Могли бы исчезнуть здесь, а появиться в другом месте. Почему вы этого не сделали?»
«Потому что я оказался глупее тебя. Я пришел в это подземелье по собственной воле и позволил приковать себя волшебной цепью. Мне позволено пользоваться волшебством лишь для того, чтобы говорить с людьми, которые сюда придут, и поддерживать собственную жизнь».
«Теперь понятно, как вы смогли выжить без еды. Судя по развалинам наверху, вы здесь довольно долго».
«Трудно сказать наверняка. Пожалуй, уже несколько веков прошло».
«Не думаю, что потомки того, кто заковал вас, еще помнят об этом. Могу я попросить вас не вредить людям, если мне удастся вас освободить?»
«И это все? Не станешь просить ни золота, ни власти, ни завоеваний?» — удивился Рэм.
«Личная просьба у меня есть, но я хочу освободить вас, даже если вы не сможете ее выполнить», — уверенно ответила Варя.
«Неужели люди стали мудрее и добрее за такое короткое время?»
«Совсем нет. Я попала сюда из другого мира, поэтому хотела бы туда вернуться. Это и есть моя просьба. Человек, которому я об этом рассказала, назвал это волшебство дверью между мирами, но он не знает никого, кто способен ее открыть».
«И ты искала меня для этого?»
«Нет, я вообще не знала, что драконы бывают. Я искала волшебника, чтобы вернул меня домой или обучил нужному для этого волшебству. Сюда я случайно провалилась».
«Понятно. Мне надо подумать». Маленький камешек упал сверху, поскакал по склону кучи камней, и снова наступила тишина. Только прислушавшись, можно было заметить шум воды, который доносился издалека.
«Есть нечего. Дождевая вода должна бы за полдня стечь. Тогда я смогу пройти по берегу подземного озера туда, где еще не была. А пока стоит поберечь силы», — подумала Варя и попыталась снова уснуть. Проснувшись, она спросила. «Рэм, вы еще думаете?»
«А ты куда-то торопишься?» — спросил он в ответ.
«В отличие от вас, я вряд ли долго протяну без еды. А мне еще с волшебными цепями без инструмента надо справиться».
«Не надо. Я не могу выполнить то, что ты просишь. Поэтому отказываюсь от твоего предложения».
«Я же сказала, что не требую возвращать меня в мой мир».
«Ты просила не вредить людям. Но между людьми и моей семьей идет война. Не мы ее начали. Так что победа — единственный способ выжить. Как только смогу отсюда выбраться, я буду сражаться», — решительно ответил Рэм.
«Возможно, это было правдой, когда разрушили город на этой горе. А сейчас ни в столице, ни в деревнях, через которые шла, я ничего о войне не слышала», — сказала Варя.
«Моя война не закончится, пока я не верну яйцо, которое выкрали люди. Если ты и правда такая добрая, принеси его сюда». «Я чувствую,
что оно где-то справа от меня, но не в этой пещере. Я понимаю ваше желание быть рядом с ребенком. Если найду, я скажу, где яйцо. А вот нести его сюда опасно, минимум по двум причинам. Конечно, решать вам.
Ты не хочешь отказывать прямо? Что же это за причины?
Во-первых, от голода и усталости я могу упасть в обморок и уронить яйцо. Во-вторых, здесь уже был обвал, а вы не сможете использовать ни силу, ни волшебство, чтобы защитить яйцо, если обвал повторится.
Хорошо, хотя бы найди яйцо. Если там безопаснее, пусть останется там.
Неохотно согласился дракон. Варя подожгла лучинку и пошла на поиски. Пройдя пару десятков шагов, она вскрикнула от неожиданности. На полу лежали человеческие кости. Судя по всему, этот человек погиб во время обвала.
«Что случилось?» — спросил Рэм.
«Тут человек, точнее то, что от него осталось».
«Как он выглядит?»
«Как кости, присыпанные пылью и камнями».
«Это и так понятно. Кольца на руках есть?»
«Один перстень с синим камнем, другой с розовым. Я не знаю, как они называются. Извините, я их трогать не хочу, хоть и знаю, что они дорого стоят».
«Теперь ясно, почему сюда никто не приходил, если тебя не считать. Перстни можешь не трогать, а вот связку ключей у него на поясе взять стоит. Этот злодей сюда сверху пришел через одно из подземелий города». Связка ключей на боку мертвого богача была, но рядом Варя заметила кое-что более ценное. Большой факел. Старый факел тоже припал пылью, но от ее лучинки загорелся. В пещере стало намного светлее. Девушка сделала над собой усилие, чтобы подойти к скелету. Прижала камнем старый истлевший ремешок, взялась за тяжелое железное кольцо с ключами и легко оторвала его от пояса. Благодаря свету факела, Варя быстро нашла небольшой проход в стене пещеры и пошла по нему. Через несколько поворотов она увидела маленькую деревянную дверь прямо в стене пещеры. Ржавый замок удалось открыть с большим трудом. За дверью оказался маленький грот с небольшим сундучком. Здесь замочек был небольшой и хорошо смазанный маслом. Он открылся сразу. Сундучок был примерно до половины заполнен золотыми монетами. Здесь это бесполезно, а наверху страна слишком бедная. Крестьянка с золотом вызовет слишком много подозрений и вопросов, подумала Варя, закрыла крышку и вышла из грота. Чуть дальше ей встретилась еще одна запертая дверь, но за ней было вообще пусто. Только время потеряла, отпирая замок. Может, тут тайник есть? Подумала девушка и внимательно осмотрела стены, пол и даже потолок. Ни одного тайника она не нашла. Пришлось идти дальше. С третьим замком тоже пришлось повозиться. Зато именно за этой дверью она увидела яйцо. Этот грот был самым маленьким из трех и казался вполне безопасным. Старый факел едва горел. Девушка позвала Рэма, но ей никто не ответил. Осмотрев яйцо со всех сторон, Варя поспешила назад к дракону. Факел погас по дороге, так что ей пришлось идти на ощупь. Добравшись до большой пещеры, она присела отдохнуть у стены и громко объявила: «Рэм, я нашла яйцо! Оно целое, лежит на соломе в маленьком гроте!» «Спасибо, что сказала. Можешь уходить».
«С радостью. Но только куда?» — грустно ответила она. «Сверху после кладоискателей не осталось даже железа. А сюда они не дошли, значит, дорога засыпана. Снизу завал не разобрать. Там, откуда я падала, русло слишком скользкое. А вы как здесь очутились?»
«Это секрет, но ты там не пройдешь, даже если расскажу».
«Я помню, что вы все еще считаете людей врагами, а учиться волшебству в обмен на тысячи жизней я не хочу. Пойду попробую поискать выход возле подземного озера».
«От него слишком далеко до реки. Тебе воздуха не хватит. Слева от меня, где-то вверху, должен быть узкий проход. Дойдешь по нему до следующего подземного озера. А вон там, если нырнешь, до реки сможешь добраться».
«Спасибо. Я немного отдохну и попробую забраться наверх.
Уверена, что не хочешь забрать золотые перстни этого злодея? Ему они уже не нужны.
Да, золотые монеты были бы полезнее, но я их тоже не брала. Заманчиво, конечно, но я чувствую, что от них вреда будет больше, чем пользы.
Рэм промолчал, а Варя, пока отдыхала, долго думала. Она решила, что ни в коем случае нельзя рассказывать людям о драконе. Даже если его не убьют, то снова отберут яйцо и заставят себе служить. Тогда его жизнь станет намного несчастнее, чем сейчас. Отдохнув, Варя подожгла лучину, обошла скелет подальше и принялась карабкаться по камням у противоположной стороны пещеры. Проход оказался наполовину завален камнями, так что пришлось использовать старый факел в качестве рычага, чтобы расчистить себе дорогу. Когда очередная лучинка догорела, девушка не стала зажигать новую, а села в проходе и сказала:
«Рэм, я ухожу. Возможно, навсегда. Спасибо вам за совет и простите, что не смогла помочь».
«А я помощи не просил. И еще запомни, что мы будем врагами, если мне каким-то чудом удастся отсюда выбраться. Иди уже».
Девушка поднялась и осторожно пошла вперед в темноте. Оставшиеся несколько лучинок она решила сэкономить, чтобы осмотреть то озеро, в котором придется нырять. Кое-где приходилось ползти на четвереньках, в других местах удавалось идти согнувшись. За неимением лучшего факел заменил посох. Варя двигалась медленно, но сдаваться не собиралась. Приходилось часто отдыхать, когда от голода начинала кружиться голова. Девушка просто ложилась на камни и лежала, пока не полегчает, а затем снова ползла вперед. Во время одного из привалов она услышала впереди слабое журчание воды. Добралась. Осталось лишь разобраться, где именно нырять и куда плыть. С облегчением подумала она, когда журчание стало отчетливым, а рука нащупала, что стены прохода резко расширяются. Отдохнув немного, девушка зажгла лучинку и замерла от увиденного. Как и ожидалось, нырять стоило у противоположного берега. В свете лучины там было хорошо видно водоворот. Проблема была в том, что от воды Варю отделяло метров 5 почти отвесной скользкой стены, а какая возле нее глубина, неизвестно. Девушка задумалась. С одной стороны, можно разогнаться и прыгнуть как можно дальше в надежде, что подальше будет глубже. С другой, кажется более безопасным и не так страшно, если спуститься пониже и прыгнуть оттуда. При моем росте я выиграю 1-2 метра, если повисну на руках. Нет, пожалуй, 1.5, ведь ноги придется согнуть, чтобы оттолкнуться от стены. Она высунула голову, стараясь найти трещины или выступы, за которые можно зацепиться. Но здесь такого не было. А лучина тем временем догорала. Варя закрепила в факеле и подожгла оставшиеся 2 лучины. Быстро свесилась на руках над обрывом, изо всех сил оттолкнулась ногами и полетела в воду. Падать было страшно, но все обошлось. Она ни обо что не ударилась и до дна не достала. Вода была холодной, как ключевая. Варя вынырнула и, ориентируясь по свету своих лучин, поплыла к водовороту. Нужно было спешить, пока не переохладилась. Снова пришлось сделать над собой усилие, чтобы преодолеть страх и нырнуть в неизвестность. Прямо в водоворот. Варя выставила руки вперед и открыла глаза в надежде на чудо. Течение было довольно сильным, судя по тому, как быстро скользило ее тело по гладким камням подводной пещеры. Вокруг было совсем темно, в ушах начало давить, левую лодыжку свело судорогой от холода. В голову лезли мысли о том, хватит ли ей воздуха. Наконец впереди показался слабый свет, который становился все ярче. «Река близко, надо выдержать», — убеждала себя Варя. Как только течение вынесло ее из пещеры, девушка приложила все усилия, чтобы всплыть побыстрее. Достигнув поверхности, она принялась жадно дышать с единственной мыслью: «Я спасена». Отдышавшись, Варя огляделась по сторонам и поплыла в сторону покрытого лесом берега. Река была не очень быстрой, но очень холодной, несмотря на летнюю пору.
Она огибала гору, на которой лежали развалины города, так что один берег был довольно крутым. На другой, покрытый лесом, вполне можно было бы забраться. Хотелось как можно быстрее выбраться из холодной воды на берег. Но тут Варя подумала. «Я заметила здесь рыбу. Надо бы поймать хоть одну, пока я в воде, а ногой займусь позже». Добравшись до заводи с тихим течением и пологим берегом, она нырнула, подобралась поближе к стайке Хариуса и, сосредоточив всю свою волю и волшебные силы, направила поток воды вверх, в сторону берега. Тогда Варя еще не знала, что водное волшебство в воде работает лучше. Фонтан из воды и рыбы ударил на берег. Рыбачка быстро выбралась на сушу, чтобы поймать рыбу, пока та снова не вернулась в реку. Она не зря спешила. Удалось поймать всего 3 рыбки размером с ладошку. Но девушка была счастлива, что удалось добыть еду. Только теперь она принялась массировать лодыжку, которую свело судорогой. Птицы, которые было затихли, испуганные ее водной атакой, снова начали весело чирикать. Когда нога начала двигаться, хоть и продолжала болеть, Варя прислушалась, оглянулась, но никого не заметила. На всякий случай она спряталась между кустов и, как когда-то в пещере, отжала одежду, растерлась ею, снова отжала и оделась. Вместо приседаний девушка решила собирать дрова, а рыбу, за неимением сумки, засунула в карман. Все равно ведь мокрый. Небо было затянуто серыми тучами. Варя не знала, утро сейчас или вечер. Да ей и не нужно было знать. Ей нужен был костер, чтобы согреться. Желательно поскорее. Она быстро пошла примерно вдоль реки, собирая по дороге хворост. Вдруг она уловила слабый запах дыма. А позже заметила вдали между деревьями проблески огня.